Так известный адвокат, представитель семьи Небесной Сотни Виталий Титыч у нас в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Поговорить хотим о, собственно, деле, о так называемое дело о госизмене бывшего президента Виктора Януковича. Мы не раз говорили его, очень много мы говорим в этой студии и с адвокатами, и с прокурорами. А Виталий Титыч меня лично поразил в свое время, впечатлил неким другим взглядом со стороны, да, который не представляет ни обвинения, ни защиту, поэтому максимально отстранен от этого дела, по крайней мере, хочется в это верить, и объективный взгляд. Напомню, что Виктора Януковича, бывшего президента Украины, обвиняют в государственной измене, в пособничестве ведению агрессивной войны и в пособничестве нарушению территориальной целостности Украины. Главное, что ему вменяет военная прокуратура, это то, что он 1 марта 2014 года подписал письмо в адрес на имя президента Российской Федерации Владимира Путина с просьбой ввести войска в Украину. Хотя адвокаты оспаривают, они настаивают, что формулировка «использовать вооруженные силы Российской Федерации» не означает «ввести войска». Это, в общем-то, и есть предмет спора, но в суде до этого спора еще не дошли. Но, в общем-то, это ключевое, что ему вменяют. Виталий, как вы оцениваете, то обвинение, которое есть?
Ну, вы исчерпывающе описали такие базовые положения, в соответствии с которыми я свои выводы, которые вы назвали объективными, и делал. Ну, прежде всего, я хотел бы акцентировать внимание, что это не фактически не обвинение в государственной измене, хотя данные статьи вы абсолютно правильно перечислили, а в соответствии с объемом обвинения Януковичу как факт совершения данных преступлений вменяется исключительно одно действие. Это написание этого письма, о котором вы говорили. Поэтому для таких, скажем, бытовых целей было бы правильно назвать этот процесс не о госизмене Януковича, а процесс о написании письма Януковича Путину. Так оно точно отразит смысл происходящего. И почему... Ну и я думаю, будет больше понятно, почему мы с момента начала этого процесса последовательно его критикуем как такой, который кроме как вреда, я сейчас не становлюсь, стараюсь не становиться на сторону обвинения или защиты, а пытаясь объективно, кроме как вреда в установлении объективной истины касательно тех событий, которые происходили, которые есть в соответствии с Уголовным кодексом, обстановкой совершения преступления, они больше запутывают, нежели открывают, дают ответы на те вопросы, которые ожидают общество.
Почему?
Ну, почему? Очень много факторов, но прежде всего, я повторяю, что я не первый раз комментирую этот процесс, и я его не иначе как шапито не называю. С самого начала, благодаря совместным действиям и защиты, и обвинения, а самое главное суда, этот процесс все больше и больше отдаляется от рамок, установленных Криминально-процессуальным кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом для проведения судебных процессов. И нарушение за нарушением, которое в результате будут иметь очень негативные. Не хочу тут какие-то вангования делать, но моя такая довольно нервная реакция на то, что происходит, это связано с тем, что последствия данного процесса будут негативными для тех вещей, которые есть обязательными, да, для установления истины, для покарания винных, скажем так, в том числе для приведения общества к пониманию тех процессов, которые происходили.
Вот давайте разберем его по полочкам, да, вот само обвинение, сам обвинительный акт. Нашим зрителям, слушателям объясню, что это ключевой, собственно, документ в любом судебном процессе, это то, с чем обвинение, прокуроры выходят в зал суда, и то, что доносят судьям, и вокруг вот этого документа, обвинительного акта, и дальше происходит весь процесс, то есть сторона обвинения должна доказать, что факты, приведенные в обвинительном акте, правдиво, но адвокаты, соответственно, опровергнуть. Да? Вот обвинительный акт, который был написан в этом деле, как вы его оцениваете?
Он отвратительный, в моем понимании. Есть много составляющих, готов комментировать. Сейчас пишу статью все-таки длительную по анализу. Дело в том, что...
На «Зеркало недели»?
Еще не решил,
еще
куда.
Не решили, куда, но хочется почитать.
Просто, да, надо. Действительно, меня на протяжении этого года просят комментировать этот процесс. Много вопросов, часто повторяюсь, и очень много очень важных вещей остается за рамками внимания. Вы очень точно описали ключевой момент, это обвинительный акт. Соответственно, вас уже повторю, предметом доказывания, то есть то, что может и должно слушаться в этом процессе, есть только то, что вменяется данному лицу данным обвинительным актом. Повторяю, данный обвинительный акт как преступление рассматривает действия Януковича, как преступление за тремя статьями Уголовного кодекса, которые вы привели, рассматривает написание данного письма. И мне на стадии, скажем так, подготовки, я видел проект подозрения Януковича, имел возможность его видеть где-то за два или за полтора года до предъявления ему обвинения. И этот проект подозрения был по объему в раз 10 превосходил то, что передано в суд сейчас с обвинительным актом.
Это подозрение, которое готовила также Генеральная военная прокуратура? Главная военная прокуратура.
Тогда к этому процессу были абсолютно правильно привлечены различные подразделения, в том числе подразделения, которые осуществляли расследование преступлений, совершенных организованной группой. Я цитирую сейчас обвинительные акты и подозрения, официальные документы. Все помнят, знают, неоднократно генеральный прокурор озвучивал эту тему, что прокуратура рассматривает Януковича как организатора, создателя и руководителя некой преступной организации. И определенные подразделения, с которыми мы сотрудничаем в силу того, о чем вы сказали, представляя потерпевших, процессуальным образом сотрудничаем в процессе, дала возможность нам видеть части данных подозрений. Вот в этой части объем был гораздо серьезней, и объем не просто серьезней, а гораздо более доказательный и гораздо более информативный о том, что на самом деле можно инкриминировать Януковичу как государственная измена. Я напомню, там на бытовом уровне, так без деталей, государственная измена — это действие лица, гражданина Украины, совершенного во вред государственной безопасности, экономической, информационной. И далее расшифровка — это переход на сторону врага, либо действия, направленные на подрыв обороноспособности и так далее, и так далее.
Ну, а это письмо разве нельзя считать? Вот,
его можно считать, угу. Но в моем понимании весь тот объем, я возвращаюсь к объему обвинений, которые были, действия, те, которые подпадают под квалификацию данной статьи, именно действия во вред государству Украины, гражданин Янукович и определенная группа предположительно совершали даже не с 2010 года, а гораздо раньше. И, например, Департамент специальных расследований...
Генпрокуратура Украины.
Так, угу. Да, это тот, который расследует по Майдану должен был бы расследовать. Изначально у него были и производства по 255-й, в частности, которые зафиксировали вред экономической безопасности. Да, там очень серьезные массивы. Далее там в этом объеме расследовались вопросы неконституционного изменения власти. То есть порядок прихода и совершения фактически атаки против...
Конституционного переворота, вот то, что называется дело, да, когда фактически Украина при Януковиче стала не парламентско-президентской, а президентско-парламентской республикой, то есть вся власть была, основные власти была сфокусирована в руках президента, а не парламента.
Совершенно верно. Это процедура перезаточки. Она звучит тогда, фокусирование власти. На самом-то деле там исследовались обстоятельства преступлений касательно судей Конституционного суда Украины, фиксировались эти данные, но они остались, собственно говоря, сейчас полностью за рамками процесса. Это другая
история. Ну, этого, да, но там же есть другой процесс, так называемое конституционное перевороте.
Это процесса такого нету. Есть уголовное производство, оно было в департаменте, и год назад его забрал, создав отдельный департамент, Луценко его забрал оттуда. Его судьба сейчас неизвестна. Я просто хочу подчеркнуть, что существует гигантский объем доказательной базы, опять-таки хочу быть объективным, которая должна быть исследована. Я не хочу там...
говорить о том, что это точно виновен, фактов государственной измены предположительных гораздо больше.
Не просто фактов, а те обстоятельства, по сравнению с которыми написание данного письма рассматривается как инструмент, как одно из действий, а аж не как основные составляющие этого преступления. Ни для кого не секрет, что Украина подошла к войне в состоянии уничтоженной армии, в состоянии того, что служба безопасности Украины это фактически был филиал и есть, даже состоянию на сегодня филиал службы безопасности агрессора, абсолютно спокойно передавая, оперируя данными, которые должны были бы быть внутри, и так далее. Экономические интересы уничтожались в информационном плане. То есть все то, что делалось против государства Украины, длительный период организованной группы, оно должно было бы быть в таком обвинении, должно было бы быть в данном суде. Поэтому сам факт вот этого письма мы и рассматриваем как попытка, с одной стороны, использовать этот эпизод исключительно для интересов, скажем, какого-то пиара, что очевидно.
Пиара власти, генпрокуратура?
Генпрокуратуры, конкретного персонажа, который промоутером этого процесса выступил, господина Луценко, который его поддерживал, с одной стороны, а с другой стороны... постоянные те ляпы и те очевидные последствия негативные, которые могут быть от такого процесса, они дают мне, скажем так, подставы думать о том, что в таком процессе заинтересованы в первую очередь Янукович.
То есть это некий сговор, может быть?
Знаете, это главный вопрос для меня, и не только для меня сегодня, что здесь больше, просто врожденного идиотизма и непрофессионализма, скажем, Генеральной прокуратуры и обвинения в целом, да, как такового, либо это системная работа одной и другой стороны на основании каких-то договоренностей, может, то и другое вместе взято. Это должно быть установлено в процессе другого уголовного расследования. Я надеюсь, что с изменением определенной социально-политической обстановки в Украине мы сможем другом уголовном производстве, допросить всех участников этого шоу и понять, зачем и для чего это делается.
Напомню, что у нас в студии известный украинский адвокат Виталий Титич. Мы говорим, узнаем его мнение о деле о госизмене Виктора Януковича, бывшего президента Украины. И в этом деле есть еще один факт. Это то, что сам Виктор Янукович не дает показаний в суде. Ну, как обвиняемый, да, как обычно это происходит. Почему так происходит, мы сейчас узнаем у адвоката Максима Крыма, который ведет это дело и представляет обвинение в Оболонском суде. Он с нами на телефонной связи. Максим, здравствуйте.
Доброго дня. У прокурора Максима Крыма.
А я адвоката сказала, вы вибачте, будь ласка, у прокурора Максима Крыма. Максим, а скажіть, будь ласка, чому, от сформулюйте, чому Віктор Янукович не допитується в цьому суді?
По-перше, ще не дійшла та стадія процесу, під час якої Янукович має бути допитуватись, але обвинувачений Янукович має реальну можливість приймати участь в кожному судовому засіданні, яке відбувається в Оболонському районному суді. Зокрема, судом ухвалено рішення про можливість зазначеної участі у судовому розгляді шляхом використання сертифікованих технічних засобів Оболонського районного суду. Тобто під час кожного судового засідання, у разі наявності можливості та бажання, перш за все, обвинуваченого, він міг би приймати участь у судовому розгляді, задавати питання як власним свідкам, так і свідкам сторони обвинувачення. Проте, на жаль, він чомусь таким правом не користується і, наскільки нам стає зрозумілим, не бажає користатися.
А скажіть, будь ласка, от його адвокати наголошують на тому, що він може давати свідчення і там брати участь у цьому процесі, але якщо суд піде за офіційною процедурою, звернеться до Росії за міжнародно-правовою допомогою, чому суд на це не пішов?
Майже кожного судового засідання судом надається роз'яснення власного рішення стороні захисту. Враховуючи те, що зацікавленою, заінтересованою стороною є саме представники влади та службові особи Російської Федерації, ставити у такий спосіб під загрозу сам судовий розгляд шляхом надання їм можливості щодо вирішення обставин, можливості проведення процесуальних дій, взагалі ставити під загрозу, враховуючи те, що під час досудового розслідування Російська Федерація відмовилась виконувати будь-які запити Генеральної прокуратури України і клопотання про міжнародну правову допомогу, посилаючись нібито на політичність мотивів. З огляду на викладене, судом було прийнято альтернативне рішення, яке у чіткій відповідності узгоджується з Європейською конвенцією з прав людини. Тобто фактично рішенням суду було забезпечено обвинуваченому доступ до правосуддя. У кожному судовому засіданні він має право приймати участь. Водночас сторона обвинувачення під час кожного подібного роз'яснення підтверджує те, що таку форму участі у судовому розгляді обвинувачення буде визнавати як допустиму участь задля того, щоб перш за все було забезпечені конституційне право на захист обвинуваченого Януковича.
От ви кажете, що це узгоджується з Європейською конвенцією, але ж це не узгоджується з українським КПК.
Найголовніше – це забезпечення його прав. Основоположне його право на захист полягає у доступі до правосуддя. У такий спосіб суд позбавляє ризики впливу Російської Федерації на сам судовий розгляд, водночас забезпечує реальну участь обвинуваченого у такий спосіб, який він вважатиме за необхідним.
Дякую вам дуже, Максим, що ви знайшли час включитися до нашого ефіру та пояснити, що відбувається. А напомню нашим слушателям, що з нами на связи був прокурор Максим Крым, который представляет обвинение в Оболонском суде в деле о госизмене Виктора Януковича. У нас в студии находится адвокат Виталий Титич. Мы узнаем его мнение по поводу этого процесса. Меня зовут Ирина Ромалийская. Это программа «Киев-Донбасс». Виталий, ну вот ключевое, нужно опять-таки пояснить нашим слушателям, да, о том, что в каждом процессе должен быть присутствовать обвиняемый. Таким образом обеспечивается его право на защиту, которое гарантируется Конституцией, европейскими нормами, международными нормами и так далее. В этом процессе Януковича нет, и еще раз поясню, потому что суд считает, что не может обращаться... Сам Янукович говорит, что он не может приехать в Украину, потому что ему здесь угрожает опасность. Есть украинский процессуальный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс предусматривает лишь единственную возможность, это когда Украина официально обращается в ту страну, где скрывается обвиняемый, то есть в данном случае в Россию, чтобы Россия привезла его или обеспечила его в неком суде, да, на котором, из которого, например, в Ростове, он выйдет на видеосвязь с Оболонским судом и будет участвовать таким образом в процессе. Судья говорит, что мы не можем обращаться так в Россию, потому что в данном случае, если он совершал госизмену, то в пользу России, значит, Россия заинтересована в этом. И, в общем, вот такое было принято решение. Как вы это оцениваете?
Я вернусь на том, на чем мы закончили наш разговор, что к оценке вообще этих действий, что там больше. Вот пояснение гражданина прокурора. Мои весы оценки склонили больше в сторону к профессиональному несостоятельности, так мягко, да, коллег и суда вместе взятых. Это трэш юридический, то, что сейчас сказал прокурор. Очевидная глупость, и если она действительно положена в основу этих действий, то ну, грош цена этому процессу еще раз. Первое, тезисно, обоснование таких действий было обеспечение права на защиту, которая предусмотрена конвенцией. Конвенция содержит конкретные статьи. Статья 6 начинается с обеспечения права конкретному лицу компетентным судом в соответствии с процедурой, установленной законом. И вы абсолютно правильно сказали, не надо быть для этого адвокатом, чтобы сказать, что эта чушь не предусмотрена действующим КПК. Подобный подход имеет признаки избирательности и, очевидно, уже является нарушением по понятиям того же Европейского суда.
То есть он не может, вот каждый раз слушателям, ну и люди, которые не вникают в этот процесс, каждый раз говорят, но чего он не может просто в скайп-то сесть, вот ему же суд говорит, сядьте в скайп и свидетельствуйте.
Совершенно верно. Я еще маленькую ремарку касательно того, что вы сказали, что может Украина обратиться за международно-правовой помощью, и гипотетически Янукович может сесть где-то там в ростовском суде и вещать оттуда. Это неправильно. В соответствии с КПК у нас есть две формы процесса. Загально, общее, это когда обвиняемый обязательно присутствует в заседании суда. Mm-hmm. И вторая форма in absentia. Это та, когда обвиняемый за відсутністю обвинуваченого. Да?
Угу. Заочное, то, что называется.
Так называемое заочное производство. Так вот, в первом случае он обязан присутствовать в каждом заседании суда, и отсутствие обвиняемого есть обстоятельством, по которому такое заседание состояться не может вообще. А если оно состоялось, то все, что в нем происходило, не может быть вообще принято во внимание, есть нарушением процесса, закона, прав человека и так далее. Второй момент из-за in absentia, это когда он отсутствует и не предусмотрена для обвиняемого возможность участия в процессе посредством видеоконференций. Сама процедура видеоконференции, это ключевой вопрос, он отсутствует, его представляют его адвокаты, и суд должен для обеспечения его прав убедиться, что адвокаты представляют именно этого клиента, что клиент знает, о чем его обвиняют, что адвокаты выражают волю клиента и принимают участие в этом процессе. То есть никакой реверансы для специально Януковича, что он может каким-то там скайпом или чем-либо еще подключиться, это просто бред, который...
А, то есть его вообще не должно быть
его
в этом процессе?
Его не должно вот есть... вообще быть. Вот что произошло на самом-то деле, вот на что я пытался обратить внимание, и почему этот процесс и эти действия с Януковичем прямо касаются нас. В нашем процессе по поводу расстрела митингующих 20 февраля террористического акта, который идет в Святошинском суде, защита, согласована с защитой Януковича, мы считаем их абсолютно связанными между собой, опробовала этот вариант, да, это как открыло окно Овертона и легализовала через судью в нашем процессе процедуру допроса Януковича посредством видеоконференции. Это был такой первый шаг, и теперь по аналогии, тогда еще 2 года назад я говорил, для чего это делают.
Остановились мы на том, что же самого Януковича в этом суде не допрашивают, и, ну, точнее, он не принимает участие в этом процессе, и вот Виталий сказал о том, что и не должен, потому что сама процедура судебного заочного осуждения, да, заочного процесса не предполагает, что обвиняемый будет принимать участие здесь. А среди прочего, этот процесс стал таким очень громким, потому что допрашивают очень первых лиц страны, по сути. А я, как человек, который присутствует на каждом заседании, не совсем понимаю каждый раз, какое имеет отношение к этому делу, да, вот приходящие на этот процесс люди. Например, Петр Порошенко. Президент Петр Порошенко был допрошен, потому что, ну, он не видел того самого момента подписания этого письма. Он не был на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014, где Чуркин, постпред России в ООН, показывал это письмо и убеждал мир, что вот, мол, мы действуем верно и правильно, потому что нас легитимно попросил ввести войска. Как вы оцениваете участие первых лиц в этом процессе?
Я опять-таки вернусь к началу. Вы дали такую превью ваше, да? Вы сказали, что предметом исследования в заседании, в процессе, в уголовном является то, что внесено, включено в обсяг, объем обвинительного акта. Абсолютно точно. Соответственно, в соответствии с криминально-процессуальным кодексом, свидетелем есть то лицо, которому что-либо известно про обстоятельства совершения действия, которое квалифицировано как преступление, либо он может дать пояснение по поводу субъективных составляющих данного процесса, ну, касательно лица, совершившего данное действие. Для чего это надо? Потому что далее нам раскрывают процессуальный кодекс, что подлежит доказыванию, что есть предметом доказывания в уголовном процессе. Это объективные обстоятельства преступления, где, как и при каких обстоятельствах, каким способом, и субъективные. Это цель, мотивы, характер вины, умысел или неосторожность, и соответственно, это обстоятельства, которые исключают уголовную ответственность. Ну, если так коротко, на бытовом уровне, опять-таки, пусть просят меня коллеги описать, что подлежит доказыванию, и, соответственно, кто в соответствии с кодексом может быть свидетелем. Поэтому во всех процессах, когда одна из сторон заявляет лицо как свидетеля, она обязана доказать суд изначально о том, что этот человек дает показания о том, что есть предметом исследования в данном судебном заседании. Абсолютно правильно вы сказали. Не Порошенко. Все нам очень хотелось бы, наверное, допросить Порошенко, но при всей любви к нему, он не является свидетелем, его нельзя было вызывать в этот процесс, он абсолютно не может сообщить, как вы абсолютно правильно сказали, ни о объективных обстоятельствах, ни, я думаю, о субъективных. Более того, его вызывали для чего? Сторона, которая вызывала, не объяснила, что именно он должен пояснять, а вот эти вот рассказы о, ну, гипотетически весь этот рассказ, который там не только он, а другие лица призванные, но он касается, ну, гипотетически обстоятельств совершения преступления, да, но об этих обстоятельствах может говорить, ну, фактически пол нашей страны, давайте их вызывать.
Да, вот мне всегда говорят, что, ну, Порошенко же был в Крыму в тот момент. Но как вам такой аргумент?
При чем тут Крым? Для того, чтобы, ну, смотрите, для того, чтобы мотивировать, что он был в Крыму, надо не мотивировать тем, что он был в Крыму, извините, а мотивировать тем, чтобы его пребывание в Крыму будет, и он получил какие-то доказательства, какую-то информацию, которую он может передать для подтверждения тех событий, которые были, да. Опять-таки, у нас исследуется подписание данного письма, нахождение в Крыму, каким образом Путин, его Янукович где, в Крыму писал? Он писал при присутствии Порошенко и так далее? Очевидно, нет. исследование крымских настроений, если сейчас посмотреть за тем процессом, что там делает, условно говоря, защита, то так, и с точки зрения добросовестности использования процесса можно предположить, что она пытается доказать, что Янукович этим просьбой ввести войска, условно говоря, написанием этого письма, сейчас не буду давать, он пытался, ну, я не знаю, как интерпретировать их мнение, каким-то образом защитить граждан Крыма, которым, граждан Украины в Крыму, которым, по его мнению, грозила страшная опасность. В контексте, опять-таки, возвращая натягивание это на требования КПК, можно сказать, что таким образом защита признала факт написания данного, то есть объективные обстоятельства. Она признала, что это есть тем составляющим, как это видит обвинение, то есть актом, направленным на вред государственным интересам Украины, и сейчас пытается исследовать субъективную составляющую данного преступления.
То есть факт есть, а теперь объяснить, почему он его совершил.
Да, то есть субъективное обстоятельство. Не умысел, а, ну, скажем, на что был направлен его умысел. Не на вред, к примеру, а на защиту граждан.
Тут стоит заметить, что сам Виктор Янукович не так давно дал пресс-конференцию в Москве, на которой, ну, попытался донести свою правовую оценку или точку зрения. Значит, Виктор Янукович вышел и часа полтора, вот он рассказывал о том, что вот то письмо, которое видел весь мир, короткое, в котором он просит использовать вооруженные силы Российской Федерации, было на самом деле приложением к другому большому письму в адрес Путина, в котором, точнее, в адрес российского МИДа, в котором Янукович просит Россию провести консультации, задействовать некую полицейскую миссию, ну и поговорить, да, вот он, то есть Янукович говорит, что он написал одно большое письмо, в котором он просит Россию сесть и поговорить, а к нему зачем-то приложил вот еще и это письмо, в котором он просит ввести войска. Я так понимаю, что это такая некая новая находка адвокатов, линия защиты, потому что это большое якобы письмо появилось спустя 4 года, почему его где-то прятали до этого и не говорили изначально. Как вы оцениваете, вот с юридической точки зрения, насколько появление этого нового большого письма может повлиять на процесс?
Ну, вы абсолютно все правильно описали, простой человеческой логикой, которая, собственно говоря, и лежит в основе законов, в частном, в данном случае Уголовно-процессуального кодекса. Каждое доказательство оценивается в совокупности судом и исследуется, как их
Належність. Так и допустимость,
да. И доказательная сила, собственно, как таковых. Те обстоятельства, о которых вы говорите, существует некое письмо, есть некие действия, выполненные на его выполнение, скажем так, России с той стороны, и существует якобы, по словам защиты Ильи Януковича, существует какое-то другое письмо, на выполнение которых никаких действий не было выполнено, и вообще о нем не слышали 4 года. Очевидно, оценивая доказательства, это право защиты дать, это там, я не буду его оценивать, оно было написано сейчас или 4 года назад, да, и было ли оно вообще написано, но суд обязан это оценить именно так, как вы сказали, понимание того, какие есть другие доказательства, что это письмо было написано, и как оно повлияло на изменение состава преступления инкриминированного.
Тут же, видите, тут же Россия официально дает тоже некие документы, что да, мы 4 года назад получали это большое письмо, да, действительно оно было. Единственный, кто мог бы пролить свет, ну, кроме Путина и Януковича, собственно, самих, да, на это дело, это Это Чуркин, Виталий Чуркин, постоянный представитель России в Совбезе ООН, но он умер в 2015 году, если я не ошибаюсь, и причина смерти до сих пор не установлена, официально, по крайней мере, не заявлена. То есть его допросить невозможно, и должен ли суд учитывать вот эти письма из России официальные, которые говорят, что да, нам Виктор Федорович такое письмо писал?
Ну, прежде всего, что должен оценивать суд? Он должен оценивать все, что будет признано надлежащими допустимыми доказательствами, но оценивать — ключевое слово. И мы возвращаемся к тому, о чем говорил прокурор, и о чем якобы говорит суд в каждом заседании. Он говорит о том, что, ну, условно, Россия заинтересованная сторона в этом уголовном процессе, и в соответствии с уголовным процессуальным кодексом нашим и любой другой страны, которая
также
предполагает оценка доказательной силы свидетеля, в данном случае, скажем так, коллективного свидетеля, условного, да, подлежит с пониманием его заинтересованности в этом процессе. Это такая важная ремарка. А вторая абсолютно важная ремарка, вот эти все разговоры, эти свидетельства, это, ну, если соотнести их с процессуальным кодексом, это все ни о чем. Это просто какое-то шапито и сотрясание воздуха. Потому что вот эти факты, они, даже если они существовали, то на состав преступления в этих статьях они никоим образом не влияют. Вот я почему пытался там к основам уголовного права, теории, немножко наших слушателей подвести, потому что что подлежит доказыванию? Это объективная составляющая преступления и субъективная. Если они совпадают с теми, которые написаны в конкретных статьях Уголовного кодекса, тогда это лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за этой статьей. И ни в одной из этих статей, которые вы перечисляли, нету такого слова, как умышленно, да, то есть умысел или неосторожность, не имеет значения. Он совершил
случайно
эти действия, думая как-то так, да, или сяк, да, то есть они результатом имели вот такие последствия, вред должен был доказан тоже в том числе, понимаете, то, что есть объективная составляющая, что есть диспозиции конкретной статьи, это подлежит закреплению конкретными доказательствами в уголовном процессе, и вот эти размышления о существовании какого-то параллельного, что он хотел что-то одно, а получилось что-то другое, условно говоря, это разговоры для бедных, да, для шоу.
Еще этот суд, этот процесс вообще уникален. Да? Впервые у нас допрошен в качестве свидетеля президент Украины. Впервые мы видим такую вереницу высокопоставленных лиц в качестве свидетелей. Впервые в этом процессе был допрошен свидетель, который находится на оккупированной территории. Именно на прошлом заседании была допрошена Оксана Медиева, свидетельница, которую заявила защита. Это та женщина, которая, по ее же словам, она ехала 20 февраля 2014 года. Она принимала участие в акциях антимайдана, ехала из Киева на автобус с антимайдановцами, якобы напали майдановцы. Она описывает, как их избивали, издевались над ними и так далее. И тем самым, почему она важна для защиты? Тем самым они подводят к тому, что власти Украины, которые пришли, новые власти Украины, которые тогда пришли, ничего не сделали, чтобы успокоить крымчан, а крымчане увидели, как, собственно, здесь майдановцы напали на автобус с ними, и поэтому захотели отсоединиться. Такова логика защиты. А Янукович, мол, здесь ни при чем, и госизмену он не совершал. Ну, как я понимаю их процесс. Вы говорили о том, что это ни в коем случае делать нельзя, нельзя допрашивать подобного свидетеля с оккупированной территории, да, и даже грозились, что будете инициировать уголовное дело в отношении судьи Владислава Девятко, председательствующего судьи в этом процессе. Инициировали ли и почему вы считаете, что это незаконно?
Еще мы не инициировали, мы собираем документальные составляющие, да, действия, любые действия, уголовное преступление должно иметь состав вреда. Для конфигурации этого вреда, его определения, надо понять, какие последствия подобное действие, деяние гражданина Девятко будет иметь еще. предвижу крайне негативное. Вернусь к оценке данного мероприятия. Действительно, еще в момент якобы согласия допросить таким образом данное лицо, мы говорили вот о тех вещах, которые вы сейчас сказали. Ну, так, тезисно. Данное лицо не является свидетелем. В понимании КПК это потом то, о чем мы с вами уже говорили в контексте...
Потому что она не видела, как Янукович подписывал письмо, передавал его и так
далее.
Да.
Гипотетически она может быть свидетелем, которая дает показания, на основании которых можно сделать вывод о тяжкости преступления, о мотивах преступления, о совершении мотивов данных преступлений. Но она не является свидетелем в процессе, потому что она была не допрошена как свидетель. То шапито, которое происходило, это просто дичь, которую юрист не может комментировать. Это просто глупость. Это,
а почему?
Это было ничто.
Вот смотрите, зрителям, слушателям нашим напомню, что один из адвокатов Януковича поехал в Крым. И что мы увидели, находясь в зале суда? Экран, на котором сидит вот Оксана Медиева, рядом с ней сидит один из адвокатов Януковича, и она вот рассказывает о тех ужасах, которые она якобы пережила 20 февраля. Почему, какие именно нормы не соблюдены?
Ну, не соблюдено вообще все, что определяет для понимания лица, для получения лицом статуса свидетеля в процессе. Первое, что происходит, и это знает каждый, хоть раз был в суде, это установление лица. Суд обязан лично установить данное лицо. Есть процедуры, соответственно, то есть лицо прибывает в суд, и оно по определенной процедуре устанавливается его
что там это проверяют оно. Паспорт и так далее. А если он находится за границей или в другом суде?
Если он находится за границей, для этого предусмотрена процедура дистанционного, если за границей это путем обращения за международной правовой помощью, и по процедуре международной правовой помощи в использованием процедуры, которая предусмотрена для дистанционного допроса свидетелей в процессе.
Условно говоря, судьи той страны там
совершенно
проверяют
верно. Ну,
паспорт,
как аналог,
сверяют, да?
Мы об этом говорили, допрос того же Януковича в ростовском другом, суде
да.
по той же процедуре. Я
А если лицо находится здесь, на территории Украины, Крым, Украина, то кто же должен был проверять?
На территории Украины он не может прибыть в конкретное заседание, он прибывает в конкретный суд, где он находится, и там точно такой же судья, следственный судья. Это, собственно говоря, процедура дистанционного допроса, которая предусматривает, устанавливает. То есть он практически, у него параллельно происходит такое же судебное заседание, как здесь. Это первый момент. Второй момент. Лицо может давать свидетельские показания исключительно после приведения к присяге. Приведение присяги — это уведомление лица о уголовной ответственности.
Здесь была. Ну, по крайней мере,
я
в телевизоре.
Я закончу, да. То, что в телевизоре происходило, это называется шоу, а не процесс. Уведомление о лица о уголовной ответственности подозревает возможность привлечения, прежде всего, в основе этого лица к уголовной ответственности. Нахождение данной гражданки на территории оккупированной России, нежелание ее при всех возможностях абсолютно, да, это отдельный вопрос. Незаконность проведения допроса дистанционно, да, тут нарушение на нарушение. Это один из таких ключевых подстав, обстоятельств для проведения дистанционно. Она могла прибыть в Украину. Закон не предусматривает тех обстоятельств, о которых она говорила, как невозможность прибытия заседания. И очевидно это показывает, что в случае желания привлечь ее к уголовной ответственности, опять-таки возвращаясь к установленной судом фактам несотрудничества, да, я даже не применяю сейчас уже по новому закону категории агрессора агрессор и так далее. То есть лицо действует в интересах агрессора, с территории агрессора, но для интересов украинского правосудия. Это абсурд, идиотизм. Очевидно, она понимает, что она не будет привлечена к никакой ответственности, что бы она ни говорила. Более того, пребывая на стороне агрессора, она ему верно, возможно, находится, очевидно, под давлением, как минимум психологическим, за последствия тех показаний, которые они дают. И это очевидно. Каждый день там арестовывают крымских татар просто за молчаливый протест, просто за то, что они крымские татары, да, и не хотят там участвовать в этом цирке. Очевидно, что если это лицо даст хоть малейшие показания, там, которые будут не в интересах Российской Федерации, она будет привлечена незаконно каким-то уголовным преследованием. Поэтому ее никак нельзя рассматривать как свидетеля вообще.
Ждем, мы ожидаем допросов следующих свидетелей. Там тоже заявлены громкие фамилии, а именно бывший премьер-министр Азаров, бывший вице-премьер Клюев, бывший министр внутренних дел Захарченко, бывший начальник генштаба Ильин, бывший начальник службы безопасности Украины Якименко и так далее и тому подобное. Большинство из них находится в России. Суд, опять-таки, отказывается обращаться вот по той процедуре, которая прописана в нашем УПК за международно-правовой помощью. И уж точно Азаров и Захарченко уже заявили, что без этой процедуры мы ни на какие другие процедуры не пойдем, по скайпу свидетельствовать не будем. Какие ваши прогнозы? Будут ли они все-таки допрошены?
Ну, мне трудно говорить. Тут впервые, наверное, в жизни я поддержу гражданина Азарова в его стремлениях...
И Захарченко.
И Захарченко, господи, прости меня, их стремление к процедуре, определенной законом. Очевидно, ну, это глупость полная, эти скайп-конференции. Будут ли они допрошены? Ну, не знаю. Как согласуют режиссеры данной комедии необходимость этих действий, так оно и будет происходить, я думаю.
А чтобы подытожить этот разговор, если приговор суда будет обвинительным и Януковича признают виновным в государственной измене, в совершении государственной измены и пособничестве ведению агрессивной войны, и пособничеству нарушения территориальной целостности Украины, что ему грозит? Вот все это ради чего? Он живет в России.
Абсолютно. Так вот это и есть ключевой вопрос. Ему не просто ничего не грозит, а это очередная ступенька в реабилитации данного гражданина и всей той группы, о которой мы здесь говорили. Потому что после вот такого вот процесса, по таким вот обвинениям и приговора в таком процессе, он из статуса подозреваемого, обвиняемого в тяжких преступлениях перейдет в категорию политически преследуемых лиц. В понимании ну, законодательства и практики применения всех цивилизованных стран. И после этого он абсолютно спокойно будет перемещаться, я так предвижу, по территории
мира
и читать лекции о том, как его изгнали отсюда негодяи, хунта и переворот. Может быть, еще и какие-то гаранты будет там продвигать программы и так далее, и так далее.
Виталий, спасибо вам за этот интересный разговор, за ваши оценки, данные этому делу. Процесс этот, как по мне, очень важен для страны в принципе и для мира даже, потому что у нас, я вот когда-то искала, у нас в современной истории не так много уж руководителей государств, которые судились в их же странах за государственную измену. Поэтому мы продолжаем следить за этим процессом. Следующее заседание будет уже послезавтра в Оболонском суде. Спасибо вам за этот эфир. Напомню, Виталий Титыч, известный украинский адвокат, представитель родственников Небесной Сотни, был гостем этой программы «Киев, Донбасс».